Максим Горький. Тюрьма. Глава первая. Над городом неподвижно стояли серые тучи. На грязную землю лениво падал мелкий дождь, окутывая улицы тусклой дрожащей тканью. Окруженная плотной цепью полицейских по мокрому тротуару, прижимаясь к сырым стенам домов, медленно шла густая толпа мужчин и женщин, а над нею колебался глухой, неясный шум. Серые сумрачные лица, крепко сжатые челюсти, угрюмо опущенные глаза. Кое-кто растерянно улыбается и развязно шутит, стараясь скрыть обидное, тяжелое сознание бессилия. Порою раздается сдавленный крик возмущения, но он звучит тускло и неуверенно, как будто человек еще не решил, пора возмущаться или уже поздно. Усталые лица полицейских озабочены, озлоблены, капли дождя тускло блестят на шапках и усах. И на людей, побежденных без боя, вместе с дождем лениво падают крупные липкие хлопья снега, опускается угрюмая печаль. «Загоняй во двор!» — крикнул кто-то осипшим голосом. Началась давка. Люди, как овцы, тесно прижимаясь друг к другу, темным потоком вливались во двор. Их негодующие крики зазвучали громче, нервнее, послышались резкие возгласы озлобления, высокие голоса женщин зазвенели слезами. Веселый, добродушный здоровяк, студент первого курса Миша Малинин, шел в середине толпы и наивными голубыми глазами жалостно осматривал бледные, злые, растерянные лица вокруг себя. Крики женщин, нервный смех, глухой ропот волновали его. Задыхаясь в тесноте, полный тяжелым чувством стыда, готовый плакать от негодования, расталкивая окружающих, он старался скорее пройти во двор, чтобы спрятаться там, отделить себя от всех, остаться одному. Чьи-то маленькие цепкие руки крепко схватили его за рукав пальто. Он увидел перед собой бледное лицо с огромными влажными глазами. Это лицо, мокрое от слез или дождя, поднялось к его лицу, и ярко-красные, судорожно перекошенные губы, вздрагивая, горячо зашептали. «Я не пойду! Я не могу! Не хочу! Он толкнул меня! Он не смеет! Скажите ему!» Девушка задыхалась, трясла головой, и черные кудри мятежно осыпали ее мокрые щеки и белый высокий лоб. «Не смеет!» — вдруг закричала она, покрывая своим голосом весь шум, взмахнула рукой, выпрямилась, и глаза ее вспыхнули. Тогда и в груди Миши тоже всколыхнулся огонь, жгучими струйками разлился по жилам, выжег стыд, наполнил грудь юношеской отвагой. Миша рванулся вперед, черная масса расступилась под его напором, как грязь от камня, упавшего в нее. Он увидел перед собой высокого человека в серой шинели и звенящим голосом закричал на него. «Вы не смеете бить!» «Да, кто же бьет?» раздраженно отмахнувшись рукой, возразил серый человек. Его утомленное лицо с рыжими усами исказилось пренебрежительной гримасой, и, положив руку на плечо Миши, он сказал: «Ну, прошу вас, идите же». Миша видел его гримасу и почувствовал в сердце острый укол обиды. «Я не пойду!» — свирепо закричал он. «Мы не пойдем! Мы не стадо! Довольно насилий!» Все красивые, сильные слова, какие он слышал о свободе, о человеческом достоинстве, хлынули из его груди горячим ручьем и засверкали над людьми, зажигая у одних гнев, у других страх. Опьяненный звуками своего голоса, оглушенный пестрым вихрем криков, он закружился в толпе, точно искра в черной туче дыма, и не заметил, как его схватили, вырвали из толпы. Очнулся только на извозчике. Широко открыв глаза, он жадно глотал воздух и вздрагивал, полный здорового, радостного возбуждения, еще не отдавая себе отчета в том, что произошло. Рядом с ним, обнимая его за талию, сидел околоточный надзиратель. Молодой человек с черными усами и со шрамом на правой щеке. Лицо у него было угрюмое. Крепко сжав губы, он прищуренными глазами смотрел вперед и все дотрагивался до щеки левой рукой. «Вы меня куда?» — добродушно спросил Миша. «В часть!» — сквозь зубы ответил околоточный, и лицо у него болезненно вздрогнуло. «Вас ударили?» — сочувственно осведомился Миша. «Зуб болит, черт!» — промычал околоточный, ткнул извозчика кулаком в спину и злым истерическим голосом заныл. «Да поезжай ты скорее, будь проклят!» Извозчик, седой маленький старик, повернул к нему лицо и, ласково моргая красными слезящимися глазами, утешительно сказал: «Поспеем, ваше благородие, в тюрьму не в церкву, никогда не опоздаешь». «Поговори у меня», — прошипел околоточный. Извозчик пугливо задергал вожжами и забормотал на лошадь: «Эх ты, ну!» По улице, в густом липком тумане, суетливо мелькали темные фигуры прохожих. Казалось, что они сбились с дороги в этой серой влажной мгле и беззвучно, тоскливо мечутся, не зная, куда идти. С глухим шумом и воем проносились вагоны трамвая. Под колесами у них вспыхивали злые синие искры, а внутри вагонов сидели черные люди. Непрерывно звучал усталый лязг подков по камням мостовой, появлялись желтые огни фонарей, растерянно вздрагивали и, ничего не освещая, исчезали, проглоченные туманом. Резиновые шины пролетки торопливо подпрыгивали по неровной мостовой. И в груди Миши тоже что-то начало дрожать мелкой неприятной дрожью. У ворот полицейской части кто-то низенький, толстый и серый, как туман, сказал сиплым равнодушным голосом: «Эге, ще одного привезли, а мостов вже нема. Их благородие сказали, нехай возят прямо у тюрьму». «Чтобы черти побрали!» — застонал околоточный и, вдруг повернув к Мише страдальчески сморщенное лицо, укоризненно заговорил: «Вот, господин студент, да-с, говорите тоже, мы за народ, а больной человек должен возить вас, несмотря ни на что». И, резко отвернувшись, он крикнул извозчику: «Ты, ну, в губернскую!» Мише хотелось рассмеяться, но, не желая обижать больного человека, он сдержался, помолчал и потом ласково заметил: «Вы бы криозотом!» Околоточный не отозвался. И уже только у стены тюрьмы, слезая с пролетки, он уныло проговорил: «Пробовал и криозотом, не помогает. Пожалуйте». Глава вторая. В тюрьме тоже не оказалось свободных мест. Мишу посадили в небольшую камеру для уголовных. Седой высокий надзиратель с длинным лицом, острой бородкой и бесцветными неподвижными глазами с громом запер толстую грязную дверь и, наклоняясь к прорезанному в ней круглому окошечку, сказал точно в рупор глухим ровным голосом: «Ежели что занадобится, позовите». Юноша осматривал камеру. У двери с левой стороны тяжелым треугольником выступала печь. К ней плотно примыкали покатые грязные нары на четверых. Они тянулись по всей длине стены до окна, заделанного толстой железной решеткой. Между нарами и правой стеной оставалось свободное пространство шириной аршина в полтора. Кроме нар, в этой грязной угрюмой комнате ничего не было. Иссеченный трещинами каменный свод изгибался тяжелой аркой, опускаясь у левой стены почти до уровня нар. В самой высокой точке свода горела покрытая пылью электрическая лампочка, освещая стены, покрытые пятнами от раздавленных клопов и какими-то надписями. Над нарами около печи были начертаны, должно быть гвоздем, столбцы цифр. Кто-то слагал, делил и множил их, заполняя этим пустоту дней, проведенных здесь.